Мы очень нуждаемся в подвижниках. И нужно делать все для того, чтобы таких подвижников становилось как можно больше.
Я был зван на праздник этого мира, и тем благословенна жизнь моя.
Летом нас повезли в Нижний Новгород, тогда Горький назывался. 5 лет, наверное, было, не больше. Общий вагон, спать уложили на лавке, туда головой к окошку братца моего Коля, вот убитого на войне, а меня, значит, головой к проходу. Я на рассвете проснулась от того, что выходило солнце. Никогда в жизни я не видела восхода солнца. Никогда. Я всех перебудила. Смотрите, вы смотрите, что за окном. Ну что, солнце восходит. Ой, да разве можно спать, когда такая красота? Ну как же это можно спать-то? Кто верующий, тот видит красоту, потому что она у нас везде разлилась. Снежок выпал, она то радость. Ой, какие снежинки хорошенькие. Благодарите Богу, что глазки есть, что ты видишь, что ты смотришь. Потому что в один момент, тем более сейчас в нашей жизни, один момент Господь может все отнять.
К лицу ей пряди волос седые, к чертам с их мягким очарованием. Глаза лучатся, как молодые, большой любовью, большим страданием.
Семья рождается для счастья, и каждая семья надеется быть счастливой. Но это так трудно, почти неосуществимо, пройти по дороге жизни, не поскользнувшись. Не упасть, не расплескать и не испачкать чистую радость. Особенно, когда против тебя поднимается сама судьба. Но человек, как тростник, склонившись перед трагичными обстоятельствами жизни, снова выпрямляет спину. Наша история о трудном счастье обычной семьи. Счастье, которое может встретиться любому из нас. Хотя не у каждого хватает духу его принять. А наши герои Наталья Николаевна Соколова, ее родители Николай Евграфович и Зоя Вениаминовна Пестовы и ее дети епископ Сергий и священники Николай и Федор Соколовы. Что такое красота? Как она рождается? Отчего ее так не хватает? Ответы можно найти на полотнах в Третьяковской галерее. Хотя и не сразу. Ведь даже красота бывает пустой или обманчивой. А может, напротив, в гармонии линий и красок проступать дополнительный глубокий смысл. Вот и тут, в Нестеровском зале, огромное на всю стену полотно «Душа народа». Живописная энциклопедия дореволюционной жизни. И знак, и пророчество, и предупреждение.
Никто еще не мог предсказать, что будет революция, что будет свержение царской власти, что будет страдание, кровь, тысячи и тысячи людей. Но сердце художника подсказывало ему нечто то, что никто не мог сказать ему. Поистину, художник – это пророк. Вся картина находится в каком-то движении. Но не все движутся. Некоторые находятся в статике. Некоторые в каком-то затмении, как остолбеневшие стоят. Суть картины в том, что здесь нет самого важного. За кем они идут? Куда они идут? На переднем плане мальчик. Страх Божий, умиление, молитва. Удивительное мир и счастье, любовь на его лице написано.
В серых буднях скрыта тайна, которую мы не видим, как не замечаем солнца в лужах под ногами. Но даже самый прожженный циник порой задумывается о смысле жизни, мечтает о счастье, надеется на лучшее, когда и надеяться вроде не на что. В домовом храме Третьяковской галереи особенный свет. Будто сама красота смотрит на нас из киота Владимирской иконы Божией Матери. Той самой иконы, которую русские люди столетиями считают хранительницей родной земли и покровительницей семейного очага.
Красота спасет мир. Не такая красота, которую мы видим даже на иконах, на фресках, на картинах, в музыке, а та красота, которая есть в душе человека, в сердце.
Но ведь в каждой, даже самой светлой душе, есть и темная сторона. Как страшно впустить в сердце Бога, нетерпимого к пренебрежению святынями. И так легко сказать про чужое горе. Бог наказал. Даже если страдает хороший и чистый человек. А вдруг эта боль приходит в его жизнь за грехи предков?
Грехи детей не падают на голову родителей, родители на голову детей. Но как часто мы сами свидетели того, что мы делаем неправильно, повторяется в наших детях. И подчас страдания детей, они очищают наши души. Дается болезни, испытания, даже до самых тяжелых, смерти близких. Они заставляют пересмотреть себя в этой жизни, увидеть себя по-другому.
Семья и семейные радости еще несколько десятилетий назад были важнее всего для людей. А теперь эти ценности отходят на второй, третий, десятый план. Демографическая дыра, в которую проваливается Россия, открывается в каждом из нас. Кто-то не смог создать семью, кто-то сам разрушил свое непрочное счастье, а кто-то и дальше ломает чужие судьбы. Больнее всего живется брошенным детям. По статистике, именно Россия занимает первое место по числу разводов детей, рожденных вне брака и брошенных родителями. 10 миллионов детей растут в неполных семьях. И каждый из них может в своей судьбе повторить ошибку родителей, ведь он не знает других отношений и другой счастливой семейной жизни.
Шеф посел, да?
Не устал. Подработать.
Мама должна положить все свои таланты, которые в ней есть, отдать детям так, чтобы они не вжили в этом грузе, что папы нету.
Свой день ангела отец Федор Соколов встретил в пути. Вечером 21 февраля 2000-го он выехал в Ивановскую область. Там, в городе Плёс, его ждали люди. Сердце подсказывало, что поездка будет тяжелой, но насколько, не предполагали ни сам священник, ни его семья.
И он мне говорил: «Ты знаешь, Галюша, мы с тобой настолько хорошо живем, настолько хорошо, так Господь нас держит. Мы любим друг друга, детки нас любят. Детки у нас хорошие, все здоровенькие, слава Богу, люди нас любят. Но ведь у христианина не должно быть так. У меня такое чувство, что с нами должно что-то произойти такое, когда нас Господь испытывать будет».
Соколовых не просто любили, их обожали. Дом всегда был полон гостей. А в Преображенском храме, который отец Федор поднял из руин, в начале 90-х собралась настоящая церковная община. Людям было так хорошо рядом друг с другом, что они не расходились после богослужения и все делали вместе, деля радости и печали. Казалось, что их единство сдвигает с места даже горы. И центром этой общины был отец Федор.
Благодати Духа Святаго, трудитесь над очищением своей души, и Господь не замедлит осенить ваши души миром, тишиной и радостью Духа Святаго. Аминь.
Он был священником, что называется, от Бога, пастырем одного из самых больших приходов в Москве. А для семьи отец Федор был папой, мужем, сыном. И когда казалось, что вместе они преодолеют любые испытания, судьба разделила их.
Говорил: дай, Господи, что когда ты будешь нас испытывать, будешь нашу веру, чтобы мы смогли все перенести и за все тебя всегда поблагодарить. Эти слова, конечно, они первые, которые пришли мне на мысль, когда его не стало.
Трудно представить, каким испытанием стала эта трагедия для его близких. Сиротами остались 9 детей отца Федора и матушки Галины.
Человеку очень важно, когда приходит скорбь, Господа поблагодарить в первое мгновение, когда ты узнаешь о каком-то, что к тебе пришло, успеть поблагодарить Господа.
Самую первую семью Бог соединил в раю. Он подарил мужчине и женщине любовь, как обещание счастья. Они были вместе и были счастливы, но расстались. Возможно, совсем ненадолго, но этого оказалось достаточно, чтобы потерять драгоценнейший дар. Любовь не вынесла испытания, они предали друг друга. Тысячи лет с тех пор люди живут, разыскивая в тусклых буднях исчезнувший отблеск неба. Ищут любовь, чтобы вместе с ней обрести свое счастье, вернуться в потерянный рай.
Семья рождается не просто, когда мужчина и женщина просто сошлись и родили ребенка. Это как бы определенный момент такой жизни. Ведь за ней и за ним стоят поколения людей. Поколения, которые их тоже родили и дали им возможность быть вместе и молиться за них. И в любом случае у Бога все живы.
Галина и Федор познакомились в Сергиевой лавре, где небо совсем рядом. Кажется, что если встать на цыпочки, дотронешься. Тогда, в 1980 году, Галина приехала в Москву помогать сестре. Заехала в лавру и поняла, что хочет остаться здесь навсегда.
Это была зима, мороз, и небо голубое, солнце. И вижу эти купола. Я прямо остановилась, замерла. Знаете, как бывает дыхание, что я смотрю и не могу насмотреться, что я вижу.
Она устроилась работать в семинарской столовой, а там встретила будущего мужа. Федор тогда только вернулся из армии. Он служил в десанте. А теперь учился в семинарии, ездил по всему миру, поскольку был помощником и иподьяконом самого патриарха Пимена. Но Галя этого не знала, как и того, что он из рода священников. Она тоже выросла в большой семье, но супружескую жизнь представляла без особых сантиментов.
Еще в школе я сама себе в мыслях думала, когда я выйду замуж, если мой муж напьется, вот, то я дам ему хорошую взбучку. И я специально занималась легкой атлетикой, качала мышцы, толкала штангу, занималась таким, чтобы я могла держать свою семью.
Но силы понадобились для другого. А в первые годы семейная жизнь Соколовых приносила им только радость. Даже началась она с курьеза.
25 апреля у нас была свадьба, а на следующий день у отца Федора был экзамен. Он встал 6:30 утра и уехал. Потом приехал и сказал, что на 5 сдал. А вопрос ему на экзамене попался о браке. И весь класс, ребят, все просто засмеялись вслух. Преподаватель говорит, что такое? Они говорят, да он только женился вчера.
В Гребнево это я попала, потому что мне сказали, очень красивое место. Поезжай, там такие пейзажи красивые. Такого больше не найдешь нигде красоты. Приехала, и вдруг дождь как хлынет. Прибегаю в церковь. Церковь еще пустая, никого народа нет. Снимаю шапку, начинаю стряхивать воду. И из алтаря идет молодой человек. Идет, посмеивается, говорит, здравствуйте. Я опешила. И сразу у меня сердце почуяло, что это будущая моя половина.
Их встреча пришлась на день праздника Владимирской иконы Божией Матери.
Почему именно мне, как представителю этой семьи, семьи Соколовых, пришлось и Господь доверил мне грешному эту икону? Я, может быть, скажу вещь, которую никогда не говорил никому. Когда я был еще юношей, это было, наверное, 69-70 год. Умерла одна очень благочестивая монахиня. Я ее хорошо знал. Она была как моя няня. Когда я был маленький, часто меня оставляли с ней. Ее имя Мария, матушка Магдалина, Царство Небесное ей. И вот она, когда умерла, то остались ее вещи, личные вещи. И вот среди всего прочих бумаг вдруг я увидел маленькую икону Владимирской Божией Матери, разбитая, разорванная. Я ее повертел в руках и уже кинул туда ее для зажигания, мусорную. Потом думаю, все-таки икона Божьей Матери, Владимирская, чтимая икона. Опять у меня рука потянулась, достаю ее и перевернул ее, и читаю, что этот образ благословения старца Алексея Зосимовского 1922 год. Этот старец, который благословил патриарха Тихона на патриарший престол перед иконой Владимирской Божьей Матери.
Революция не только изменила историю страны, она переломала судьбы миллионов людей. Голод и эпидемия уносили не меньше жизней, чем темное пламя гражданской войны. Среди тех, кто годами жил рядом со смертью, был Николай Евграфович Пестов, отец Натальи Николаевны.
Построили, говорит, нас каждый десятый шаг вперед. Рядом, говорит, со мной человек стоял, шагнул, его расстреляли, а я девятый был.
То, что он был комиссаром Красной Армии, мы узнали только после его смерти. Да, что-то было в семье, что такое, что от нас скрывалось.
Николай Евграфович мог сделать блестящую советскую карьеру, дорасти до трибуны Мавзолея, но круто изменил свою жизнь после того, как в ночь на 1 марта 1921 года ему приснился Христос.
Из глубокой пропасти к темным коридорам свет приближается. И он меня, говорит, всего охватывает этот свет, в этом свете Спаситель. А я, говорит, потянул к нему руки и упал пред ним. И этот взгляд, он меня так пронзил, я проснулся и почувствовал, что я уже не тот. Взгляд Господа я забыть не могу.
Николай Евграфович приехал в Москву. Он шел по улице и увидел афишу лекции «Кто был Христос?», которую проводил известный христианский проповедник Владимир Марцинковский. Пестов вошел в аудиторию и прорыдал все 2 часа, пока шел рассказ. Бывший комиссар Красной Армии присоединился к российскому студенческому христианскому движению и, наконец-то, почувствовал, что нашел свое место в жизни. Но счастье быстро кончилось. Пестов очутился в Бутырской тюрьме вместе с другими слушателями Марцинковского.
Ну, заступилась кто? Крупская. Ага. Она сказала, говорит, это же студенты. Они ищут себе место в жизни. Интересуются кто чем, кто химией, кто физикой. А эти истории заинтересовались. И вот истории церкви. Почему же мы должны их в тюрьме-то держать? Пускай пробивают все. Как сегодня в один кружок, завтра в другой пойдут. И распорядилась жена Ленина, ее слушали, выпустили всех.
В то время ежедневно закрывали и взрывали храмы. Одной из немногих сохранившихся и открытых московских церквей был храм святителя Николая на Моросейке. Николай Пестов вместе с женой Зоей и 3 детьми стали его прихожанами. В 30-е годы у них появился еще один член семьи – монахиня Евникия из разогнанного большевиками женского монастыря.
Папа из Иловского собора шел, сидит на улице и плачет. Чего ты, бабушка, плачешь? Меня выгнали из тюрьмы. Сказали, что ты неграмотная, даже не знаешь года своего рождения. А нас не учили, я в школу не ходила. Но когда она к нам пришла, мне, значит, было 8-9 лет, и мы с братцем ее быстро научили читать. Очень быстро.
Наталью Николаевну крестил известный московский священник Сергий Мичев, сын старца Алексея Мичева. Отец Сергий был арестован сразу после начала войны. Его расстреляли в январе 42-го. Репрессировали практически всех знакомых священников. И Пестовы ждали, что следующими будут они. Но не теряли надежды на лучшее. И искренняя вера спасала их в самых тяжелых, казалось, безвыходных ситуациях. На полях одной из средневековых русских книг неведомый читатель оставил несколько строк, полных житейской мудрости. Даже спустя века его наблюдение удивляет глубиной мысли и точностью ее выражения. Нет радости без печали, а печали без радости. Но всегда бывает радость до печали, а печаль до радости. А все минуется. Наташе Пестовой исполнилось 16 в дни обороны Москвы. Как и многие сверстники, она копала противотанковые рвы на подступах к столице. Сильно заболела, и ее отпустили домой.
Помню, машина за машиной, мчатся с трудфронта. И все они несутся мимо, и никто меня не посадит, и никто меня до Москвы не довезет. А я заболела, еле на ногах стою, еле добрала до дороги. Ни документов у меня нет, ни паспорта, ничего у меня нет. Все нас собрали. Вот сижу на дороге, плачу. Одна сижу, никого нету, ни папы, ни мамы, никого. Святитель Николай, преподобный Серафим, ну покажите свою силу. Подошла машина, остановилась. Деточка, ты чего плачешь? Домой хочу к папе с мамой, садись. И все, и была дома, довезли.
В те дни немецкая авиация бомбила не только Москву, но и Лондон. В своем кабинете в Оксфорде профессор литературы Клайв Стейплс-Льюис записал в дневнике: «В религии, как на войне, нельзя найти счастье, покой и радость, если стремиться только к комфорту. Но если хочешь обрести истину, то найдешь вместе с ней и радость, и покой, и встретишь счастье». Наташа Пестова свое счастье встретила вскоре после победы. И предсказал ей его один из новомучеников. Бывший духовник царской семьи, архимандрит Сергий Серебрянский. Он мог быть расстрелян еще в 1927 году. Спасся благодаря знаменитой декларации митрополита Сергия Старогородского. Той самой, где говорилось, что в СССР нет гонений на церковь. Эта декларация, до сих пор вызывающая серьезные споры, спасла от расстрела тысячи людей, в том числе и отца Сергия Серебрянского.
И говорит, со дня на день из нашей камеры брали по 10 человек расстреливать. И вот я ждал, что на другой день меня возьмут. Меня вызвали в эту же камеру и совершенно другой тон. У этого допрашивающего, он по-другому со мной говорит. И она, он говорит, знаете что, моя ведь последние часы доживаю. Нет, говорит, вам всем расстрел отменен на ссылку. Вот, потому что представитель вашей церкви подписал бумагу, что у нас церковь в Советском Союзе не подвергается гонению. Поэтому вот кому 20 лет, вы написали 10 лет, а кого под расстрел, мы вообще ссылку и выпускаем, и вы будете выпущены.
Наташа всего однажды беседовала с отцом Сергием, но он успел открыть ей будущую судьбу. А еще одно его предсказание касалось ее детей.
Сказал, Богу нужны дети, которые будут... И говорит, Бог возьмет к себе чистыми, святыми душами. Говорит, как пережила, чистые, святые души отойдут к Господу Богу. Я говорю, батюшка, а чистые, святые души только у детей бывают. Мы все грешные люди. Какие же чистые? Значит, они у меня детьми умрут. Деточка, они много сделают. И для церкви много сделают, и для храма много сделают. Но все-таки они чистые, святые души, какие нужны Богу. Потому он их и возьмет.
Тысячелетиями люди тщатся раскрыть секрет красоты, понять ее истоки. Как рождается гармония закатов и рассветов? Почему так обаятельны лица влюбленных? И что за чудо дарит нам улыбка ребенка? 2500 лет назад один мудрец назвал красоту обещанием счастья. В самом деле, жизнь как будто заверяет нас. За внешней красотой скрыто внутреннее. Ты можешь приобщиться ей и стать счастливым. Как счастливы полевые цветы и небесные жители птицы. У Натальи Николаевны и отца Владимира Соколовых родилось 5 детей. 3 мальчиков и 2 девочки.
Мы и гуляли, и шалили, и радовались. И всегда у нас была рядышком заботливая мама, любящий отец. В этом отношении мы счастливая семья. И Господь много дал нашей семье и нашему сердцу. Потому что мы видели, прежде всего, любящих родителей. А это очень великое счастье. Потому что если мир в семье, то и дети вырастают с этим миром в душе.
Как было приятно увидеть, когда они сядут рядочком,
папа положит мамочке на плечико ручку, и вот они так вот сядут, и он ее так вот и гладит, и называет ее Наташенька, душенька моя, солнышко мое.
Под кровом Всевышнего, как мама говорит, мы жили всегда. И Господь благодатью своей дал возможность нам, нашей семье, выжить в эту непростую эпоху.
Хрущевская оттепель, ослабив политическое давление, стала новым этапом гонений на церковь. По всей стране опять закрывали храмы. На первых полосах газет регулярно публиковали заявления бывших священников, публично отрекающихся от веры. А тем, кто сохранял верность церкви, создавали невыносимые условия для служения. Но семья Соколовых находила внутренние силы, чтобы выстоять. Отец Владимир служил в одном из чудом уцелевших московских храмов, а дети дома играли в священников.
Мы как-то, вот, так сказать, органично входили в церковную жизнь через даже не игру, а именно детскую молитву. Но только единственное, что у нас было детское облачение, которое нам без крестов. Крестов не шили. А вот, ну, была и Филония, была и Петрохилия, даже поручи были.
Когда пришла пора идти в школу, старший сын перебрался в Москву к бабушке и дедушке.
Я, начиная с 9-8-летнего возраста, был у них и прожил с ними почти 20 лет. Вместе с ними в одной квартире, в одном кабинете с Николаем Графовичем, моим дедушкой, который для меня оказал очень большое впечатление и влияние как на молодого человека и удивительным образом ненавязчиво привил в мое сердце любовь к Богу, любовь к молитве и любовь к людям. Когда мне было лет 12, мне подарила личное Евангелие моя бабушка и дедушка. Это надпись была такая: «Дитя вечности, не угождай духу времени».
В те годы в их дом приходило множество людей, искавших духовного совета и наставления. Адрес узнавали у прихожан Московской церкви Ильи Обыденного, где Пестов бывал почти ежедневно. Хотя Николай Евграфович был не священником, а профессором-химиком, он написал несколько книг о духовной жизни и обладал особенным авторитетом среди верующих людей. Одним из его ближайших друзей был поэт Александр Солодовников. Четверть жизни он провел на каторге и в ссылке. Но даже молибденовые рудники не лишили его особенного чувства благодарности Богу.
Прекрасный поэт Солодовников Александр Александрович. И он меня очень написал, мелькие стихи тоже там. И он говорил такие слова, писал: «Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века». И вот он пришел из заключения, проведя больше 18 лет в темнице, в заключении на новой земле, светлый, радостный. И говорит: «Калюша, такой счастливый человек, что я вновь вижу солнышко, небо, землю, что я могу хоть еще прожить с вами. Благодарю Бога за все. А то, что было, значит, нужно было пережить. Господь дал силы пережить. Кому-то не дал, кому-то дал. Никого не осуждаем. За все слава Богу».
В те годы жилось трудно, но Соколовы были счастливы. Радость умножилась, когда дети завели свои семьи и стали рождаться внуки.
Лизочку, когда я родила первенца, он в роддом пришел. Это была зима, 9 февраля. И вот на снегу лазил и писал: «Я тебя люблю». А я как сейчас себя вижу: в голубеньком халатике, две косички. И это все читаю, и мне так смешно, и весело, и радостно. Полез на дерево, махал мне, радовался, как ребенок. И вот было, то есть, 9 детишек, и он каждому ребеночку вот именно радовался, вот как ребенок. Он каждого воспринимал так свято, так легко, так искренне.
Тогда им казалось, что большего счастья и быть не может. Но чужая ошибка на дороге стала причиной трагедии.
Когда огромный КамАЗ наехал до машины, он раздавил, как вот мой таракан раздавлен. Ничего там не осталось. Ни водителя, ни отца Федора. Шофер пришел в местную милицию и сказал: «Я прикончил двоих».
В те страшные дни Наталья Николаевна вспомнила о предсказании полувековой давности и поняла, что не она одна ощущает это предчувствие новой потери. Владыка Сергий, новосибирский архиерей, брат отца Федора, пережил его всего на полгода. Он любил младшего брата так сильно, что не вынес разлуки. Не выдержало сердце.
И последний приезд он был очень добрый, хороший, светлый. Мы с ним прощались буквально, он так со всеми прощался. Подходил, говорил, что вы меня простите, поцеловался, благословил. Я еще шутил, но так как-то, чтобы поддержать его. А глаза были очень грустные, полны скорби, печали, но не отчаяния.
Так он говорит, мама, я этот голос уже слышу. С Пасхи и до октября месяца он у меня звучит, ты готов, за тобой идут. Приехал домой, отпустил шофера, погасил свет, оделся во все домашнее, спустился вниз, осталось два шага, чтобы свет зажечь. Встал на коленки, так руки протянул, и Богу душу отдал. А такая смерть легкая.
Мужество не рождается на пустом месте. Оно появляется там, где жива любовь.
Любовь долго терпит, не превозносится, не гордится, не ищет своего, как я хочу, делать, как он хочет. Не помнит зла, все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит.
100 лет назад было замечено, что все самое лучшее на свете можно приобрести за копейки. Кроме, конечно, солнца, луны, земли, звезд, гроз и друзей. Их мы получаем даром. Но, как и столетия назад, не ценим того, что имеем. И совсем не умеем благодарить. Нам нужно очень многое, чтобы дрогнуло сердце, навернулись слезы на глаза и родились простые слова. Господи, спасибо. Но этого не происходит. Чаще всего мы просто принимаем подарки судьбы как должное, а невзгоды – как незаслуженное и слишком суровое наказание. Душа человеческая так же слепа, черства и неблагодарна, как и 1000 лет назад.
Человек не изменился. Меняется мир немножко. Появляются самолеты, пароходы, оружие новое. Человек остается тем же. Также он замышляет подчас недоброе ночью. Совершает это днем, когда у него есть силы, когда его никто не остановит. Угнетает тех, кто беднее, презирает тех, кто ниже него стоит, лицемерит, завидует. И все это, к сожалению, осталось в человеке. Поэтому все повторяется. И события, которые еще и в Ветхом Завете описаны, повторяются вновь, но с другим, как сказать, интерьером современного 21 века.
Психологи говорят, что ребенок, у которого нет отца, получает травму личности такой силы, что ущерб от нее будет ощущаться всю жизнь. Галина растит 9 детей без папы уже больше 10 лет.
Ну, это уже раненые души детей. Ну, Господь, если тебе уже благословил остаться одной или остаться одному, и ты же не можешь опустить руки и ничего не делать. Ты обязан, наоборот, как бы все свои силы, своей души отдать на то, чтобы детям дать все, что вот у тебя есть внутри: веру, любовь, честность, открытость, ответственность перед людьми, перед самим собой.
Горе матери, потерявшей сыновей, трагедия семьи, оставшейся без кормильца отца. Как быть, когда беда входит в дом? Как удержаться от того, чтобы не проклясть Бога и созданный им несправедливый мир? Только чудо может удержать от того, чтобы в безмерном горе не сойти с ума.
Господь же ждет, чтобы человек осознал свою немощь, что он со смирением пришел к нему и сказал: «Господи, что я без тебя могу? Ничего я без тебя не могу. пошли мне кого-нибудь. Это иной раз бывает, ты ложишься отдохнуть и думаешь, у тебя сахар кончается на самом деле. Надо будет сахара купить. И ты вдруг просыпаешься от звонка в квартиру, и к тебе заходят и говорят, здесь матушка Галя живет, да, здесь. Мы вот вам привезли мешок сахара, мешок макарон. Спасибо большое. И не знаешь, кто они загрузили и пошли. Господь знает. И ты приходишь к себе в комнату и стоишь, мурашки по коже идут от того, что ты знаешь, что как Господь, ты только подумала, что тебе это надо сделать, а Господь уже раньше подумал, раньше положил мысли своим людям, и они уже пришли и сделали, тебе принесли.
Смело обращаться к Богу надо во всех трудностях. Даже есть вера, нет веры. Господи, умножь во мне веру. У меня ее нету, но ты можешь мне ее дать. Кроме тебя мне никто не даст. Господь так устроит, что не захочешь молиться больше.
Это февраль 2000-го. Столько лет прошло, а будто вчера. Последние дни вместе. Кристины Анечки, 9-го ребенка отца Федора и матушки Галины. Вокруг ее купели собрались все Соколовы. Они никогда не воспринимали себя как отдельные семьи, ощущая друг друга единой большой семьей.
Анечка, да, у нас такой Божий дар. Иногда я тоже молилась так, говорю, Господи, ты же знаешь, ты знал, что ты его заберешь к себе, что он твой. И ты ведь послал нам столько деток. Ты же не послал один или два нам, чтобы мне не было трудно. Но ты захотел, чтобы их было 9. Ты захотел, чтобы Анечка была. И если ты, Господи, так вот все знал, и ты дал столько детей, то как же ты можешь меня же оставить? Ты же не оставишь. Это ясно видно, что Господь не может оставить человека.
В дни Рождества и святок у Соколовых почти непрерывная череда дней рождения. Так сложилось, что многие в этой семье родились в начале года. И таких случайных для внешнего взгляда совпадений в их жизни немало. Но с христианской точки зрения, случайного в жизни нет. Все имеет свой смысл. Смысл жизни в том, чтобы быть счастливым. А счастье в том, чтобы жить для других.
Оставаться с Господом, хоть ненадолго. Я и ты. Я и Господь. В этом все счастье. Это может быть и в храме, это может быть и дома, это может быть и в постели. Где угодно. Это может и в дороге, и в поезде.
Через год после того, как Наталья Николаевна потеряла 2 сыновей, ее ограбили. Свои же соседи.
А на балкон дверь была открыта у меня. Лето же было. И они через балкон прошли. И весь мой шкаф перевернули. Все платья наизнанку, все карманы обширили. Вот. И ушли. Ничего не взяли. А что брать-то? Икон на столе лежат. Ничего не взяли. Отец Николай, когда приехал, говорит, смотри, мимо каких денег-то прошли. Видно, как ты их владыка пронес туда. И в этой комнате ничего не тронуто, ничего. А все в моей шарили.
В мире столько зла, что невольно опускаются руки. Преодолеть все напасти невозможно. Принять их в свое сердце оно не выдержит. Есть ситуации, когда не остается ничего, кроме молитвы. И бывает так, что именно молитва открывает новые возможности и меняет обстоятельства жизни к лучшему. Она способна исцелить израненную душу и дать надежду отчаявшемуся человеку. Когда жизнь изломана, страх и одиночество парализуют волю. В расстравленном сердце рождается искренняя молитва, больше похожая на крик о помощи. «Господи, помоги!»
Что такое молитва? Беседа с Богом. Открывай Богу свою душу. Все говоришь ему, как самому близкому, самому дорогому. Знаете, что такое 6 псалмы? 6 псалмов уходят на середину, их читают. Вот один псалом вот такие. Какой псалом? Боже, Боже мой, к тебе утренно и вожда тебе, душа моя, коль мертвая плоть моя в землю, пустыня проходим безводня. Так восвети мне явихся тебе, веси силу твою и славу твою. Ну, что я прочитала? Поняли? Нет. А там так же читают. И чем скорее, говорит, тем лучше скорее хочется. А вы объясните ей дома. По-русски возьми, прочтите. Это же самое. Боже, Боже мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. Без тебя томится плоть моя, как будто я блуждал по земле пустой, непроходимой и безводной, чтобы видеть на славу твою, как я видел твой тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше жизни. Уста мои будут вечно славить тебя. Я вспоминал тебя на постели моей. Рано утром я поучался о тебе. Ты был помощником моим. И в тени крыл твоих я радовался. Душа моя прильнула к тебе, и рука твоя поддерживает меня. Я говорю, за эти задние слова ты всю сенушу простоишь.
Этого храма нет на картах. Найти его непросто, он почти незаметен среди многоэтажных новостроек. В маленькой деревянной церквушке Михаила Архангела тепло и уютно. Безжалостный город хотя бы на время дает вздохнуть, и на сердце становится легче. Здесь служит отец Михаил Трутнев, муж старшей дочери Соколовых Лизы. Вместе с ней в церковном хоре поют и сестры. В церкви Михаила Архангела соединились многие страницы семейной истории Соколовых. Вот эту икону великой княгини и мученицы Елизаветы Федоровны написала Наталья Николаевна. А старинное резное распятие помнит храм в Гребневе, где полвека назад Соколовы познакомились, где растили детей, где учили их помнить, что Бог всегда рядом, и в горе Он ближе, чем когда бы то ни было.
Так вот Господь все устроил и все мне так вот дал, чтобы я это пережила. И потом в тяжелые минуты жизни, когда Господь будет тебя до конца испытывать, чтобы ты вот это помнила, вот эту вот милость, вот эту вот любовь Его.
Любить, любить и любить. Одно, Бог есть любовь. Где Бог, там любовь. Нет любви, нет Бога. А нет Бога, нет счастья.
Вообще мир весь, единая церковь, как Божий мир. Это храм Божий с куполом неба и все. Поэтому в церкви совершаются таинства. В семье совершается подготовка к ним. А в целом везде Бог.
Мы грешили, блудили, лукавили. Но святые русской земли пока еще нас не оставили. От нас еще не ушли. Господи,